Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – биолог, научный обозреватель, автор подкастов «Голый землекоп» и «Полтора землекопа» Илья Колмановский. Мы будем говорить о нейросетях, которые пришли в нашу жизнь, и о том, как будут меняться отношения человека с животным миром. Мы живем в эпоху нейросетей. С одной стороны, это огромный шаг к прогрессу, а с другой стороны, миллионы, а может быть, десятки миллионов людей потеряют работу, будут искать для себя какое-то новое пространство. Лично вы, Илья, и ваша профессия, что в ней произойдет? Не заменит ли вас робот?
Я думаю, будет происходить все. Будет происходить параллельно самые разные вещи. Вот мы видели, что в каких-то профессиях происходит другая вещь. Если у нас в руках есть инструмент, при помощи которого работать стало очень легко, это не значит, что мы уволим, например, всех рентгенологов, которые делают людям рентгены и описывают их потом. Это самая трудоемкая часть – создать описание. Наоборот, выясняется, что в этой ситуации мы делаем гораздо больше рентгенов, потому что мы можем себе это позволить. То есть мы будем делать эту же работу этими же руками, только гораздо больше этой работы. И этот эффект будет происходить во многих профессиях.
Вы себя готовите к этому?
Нет, просто я живу с этой штукой, и я думаю про разные вещи, которые как бы нам завещали биологи, которые много думали над тем, как наш мозг сотрудничает, как он формирует сотрудничество. И понятно, что если у нас появляется такой партнер, такой собеседник, такой инструмент, который, может быть, потенциально берет на себя какие-то вещи, в которых мы не очень хороши. Мы не стираем больше белье руками, мы стираем его в стиральной машине.
Уже давно.
Уверенное сотрудничество со стиральной машиной. Мы больше не кормим лошадей сеном. Большая часть из нас, мы заправляем машину бензином, а теперь электричеством. Это влияет на наши жизни. И мой план состоит в том, чтобы, пока это неумолимо будет происходить, не, как бы я живу не так, чтобы мой мозг подружился с AI, а я живу в ситуации, где мой мозг уже подружился с AI. И мой план состоит в том, чтобы стать не только ленивее и рассеянней. Это точно происходит и будет происходить. Какие-то вещи, которые так мне плохо давались, будут даваться мне еще хуже. Но так, чтобы попутно к тому же делаться толковее, продуктивнее, делать что-то, что мне было сложно делать, а теперь проще. Я больше читаю более сложных и длинных текстов вместе с AI. Я получаю куски образования, он мне объясняет какие-то вещи, где у меня были лакуны. Я обсуждаю с ним то, как я пишу разные вещи. Я начал писать по-английски, и это довольно простая ситуация, потому что точно мне не хотелось бы делегировать ему это. Но когда я обсуждаю сложный выбор синонима, или сложный переход, он предлагает всякие глупости, но меня часто это очень стимулирует на то, чтобы сообразить то, что мне было нужно.
Ну, кстати, о синонимах я тоже всегда пытаюсь, когда работаю над текстом, подбирать более-менее удачные синонимы. Скажите, вот в прошлый раз мы с вами много говорили о животных, да? Я подбросил тезис о том, что в животном мире жизнь гораздо, или мир гораздо справедливее, потому что дикие животные убивают друг друга только тогда, когда хотят есть. В отличие от человека.
Или делить территорию, или делить плавого партнера.
Вы опровергли мой тезис, сказав, что ничего подобного, у животных то же самое, у приматов с хвостами, тоже иногда убивают просто так. Вот у вас есть к нашему двухгодичной давности разговору что-то добавить?
По скриптам. Да. Вы знаете, да, мне очень хотелось рассказать про приматов без хвостов, про наших ближайших родственников, человекообразных обезьян, у которых нет хвоста. И не просто про шимпанзе, а про бонобо, карликовых шимпанзе, которых очень любят биологи, потому что это очень необычные существа. У них матриархат. У обычных шимпанзе лютый патриархат и очень жесткие отношения. На них впервые увидели эти страшные войны с истреблением, полным истреблением соседей. Вот в этом году недавно умерла Джейн Гуддл, которая первая это увидела, великая британская исследовательница. А бонобо всегда представлялись такими хиппи, таким такой Джон Леннон, который живет с Йоко Оно, но там, в общем, железной рукой правят самки и самцы, молодые самцы, которые плохо себя ведут, бывают изгнаны из группы, а остальные навсегда запоминают урок. Так вот, этой осенью мы прочитали новые отчеты исследователей из Института Макса Планка, которые увидели, как самки убили самца впервые. Никто никогда не видел, как бонобо убивают. Причем это явно было проактивной агрессией. Это не было реактивным действием на что-то, что он сделал сейчас.
Это была спонтанная реакция?
Именно нет. В этом весь поинт, если возвращаться к нашему разговору, как вы точно очень указываете, первый вопрос себе надо задать, если вы видите конфликт. Что тут происходит? Это спонтанная реакция? Это именно что реакция на что-то? Или это спланированные действия, связанные с тем, что мозг участника видит какую-то потенциальную опасность, потенциальную угрозу? Судя по всему, этот самец как-то невежливо себя вел с детенышами несколько дней назад. И от него не осталось мокрого места. Это очень дополняет наш образ бонобо, которые были такими пацифистами. Там тоже бывают довольно суровые нравы.
Вот как раз я бы хотел бы продолжить эту тему и поговорить о животном мире как о социальном партнерстве с человеком. Вот какие открытия о мышлении и эмоции животных могут сильнее изменить отношение нас к ним?
А можно спросить, я вижу, что у вас большой вкус к этому, и вы очень как-то про это думаете, мне кажется, про животных. У вас есть какой-то ваш личный опыт, может быть, с собакой или с кошкой?
Ну, к сожалению, я живу на чемоданах, и это в этом положении сложно заводить собаку и кошку. Конечно. В моей семье, которая далеко от меня сейчас, там есть 3 кошки, 2 собаки. С этим все хорошо. Абсолютно социальная адаптация.
Почему у вас больше душа? Вы скорее к кошкам или к собакам?
Я больше к собакам. Но в детстве у меня были собаки. Ну, несколько. 2, 3, 5. И вот. Ну, потому что, к сожалению...
Мы с вами одной крови.
К сожалению, недолго живут, вы
крупные?
Знаете. Да, крупные, потому что это был большой двор, и скорее мы брали сторожевых собак, нежели тех, которые считаются душками.
Я очень пристально за этим слежу, потому что я понял несколько лет назад, что у ученых возникло крайне интересное настроение про весь этот сюжет с одомашниванием волка. Год за годом появляется все больше и все более точных данных о том, как это происходило. Это было давнее, чем мы думали. Это был именно волк, а не волк и шакал. И эти волки нас приручили. Все больше делается ясным, что в какой-то момент какие-то волки смогли лучше терпеть присутствие человека. Вообще ужасно интересно, хочется увидеть волка в природе. Это почти невозможно, потому что он не подпускает на 5 километров. Ты можешь слышать его вой, ты можешь видеть следы, помет, но ты не можешь к нему близко подойти.
Ну, или если голодный, то стая иногда набрасывается на людей.
Да, редких случаях, но это главное, еда это мыши летом в лесу, да, а зимой копытные животные. И там все началось с того, что еще задолго до этого волки одомашнили друг друга, приручили друг друга. Это были мелкие существа весом 12 килограммов. И палеонтологическая летопись показывает, что именно тогда эти существа стали объединяться в стаи. И волк очень лоялен своей стае. И это готовый объект для приручения, потому что все, что надо, это заменить объект лояльности. И произошла следующая вещь. Волки научились до взрослого состояния сохранять способность, которая есть у щенков. Если на вас смотрит щенок, вы полностью обезоружены. Он взламывает ваши инстинкты, он нажимает на определенную кнопку определенной мимикой, и вы обязаны о нем заботиться. Будьте тут осторожнее на чемоданах, потому что вас могут взять в плен. Какой-нибудь котенок или пес. Это не важно, это все млекопитающие, все детеныши млекопитающих устроены в этом смысле похоже. И если он вас приручит, то вы будете о нем заботиться и ухаживать. Судя по всему, когда-то волки научились сохранять эту способность во взрослом возрасте. Некоторые необычные волки, мутанты, они получили тут же огромную награду в виде гигантского ресурса помоек человека и гигантского ресурса калорий, которые человек при помощи своих орудий, ножей, луков, стрел мог уже получать, охотник и собиратель. А дальше они заставили нас размножать себя, заставили нас расселять себя по миру. Теперь и в этом году мы узнали про это больше. Генетики видят, как собак передавали дальше. Это была конкретная точка на Ближнем Востоке, где была домашняя волка. Дальше их передавали как и женщин, например, как невест. Или, может быть, воровали, или, может быть, это был важный объект разбоя, потому что собака – это очень ценный ресурс. И так они стали расселяться по миру, и сегодня картина этого расселения довольно подробна. И все это очень важно, потому что, я думаю, это произойдет и с роботами тоже. Я думаю, что роботы нас приручат и заставят себя расселять.
И все-таки, насколько вот нам... Насколько изменится наше отношение, социальное отношение к животным в ближайшее будущее? Они станут членами семьи, они станут частью нашей большой семьи, или все-таки мы еще не до конца их понимаем, они не до конца понимают нас?
Это очень неожиданный вопрос. Казалось бы, эта история закрыта когда-то 5000 лет назад. Что может там еще измениться? Но вы совершенно правы. В этом году вышло новое исследование одного из крупнейших специалистов по эволюции собак, человеку по имени Брайан Хэр из Duke University. Он был у нас в подкасте. И что интересно, очень, мы с ним, когда брали интервью, я ему сказал, что все, что вы изучаете про собак, это же, очевидно, очень похоже на антропогенез. Он чуть-чуть говорит по-русски, и ему очень понравился термин «собакогенез», который я ему предложил, превращение волка в собаку, да. Это очень похоже на возникновение человека, потому что человека когда-то одомашнили и приручили его группы. Человек лоялен своим группам, своим, нашим. Того, кого он считает нашими. И сегодня много говорят о том, что человек – это был предмет одомашнивания. Человек – это домашнее животное. Но, возвращаясь к собакам, Брайан Хэр опубликовал статью в этом году, в которой он говорит, что эволюция собак не остановилась, в отличие от эволюции человека. Он говорит, что примерно 200 лет назад началось создание современных пород, которые нужны как компаньоны. До этого все собаки были рабочими. Это либо овчарки, пастушки собаки, либо сторожевые, либо это несколько профессий охотничьих собак, функционал. Идея, что собака должна сопровождать жизнь человека и быть для него эмоциональной поддержкой, быть компаньоном, довольно новая. И возникло разнообразие современных пород, говорит Брайан Хэр. Но их эволюция далека от завершения, и он говорит, среди нас сейчас появились собаки совершенно нового типа. И это следующий скачок в одомашнивании. И он говорит про, как это по-русски будет, особые собаки, они стоят в несколько раз дороже. Как правило, это лабрадоры, но не только, несколько пород. Это собаки, которые специально отбираются селекцией для того, чтобы быть сопровождающими. Это могут быть поводыри для незрячих, это могут быть собаки, которые должны предупредить человека про его эпилептический приступ. И у них много разных бывает специальностей, которые помогают справляться с тревожным расстройством. Важно, что у этих собак совершенно другое поведение, чем у обычных лабрадоров. И они специально отбираются, идет специальная селекция на ровно то, о чем вы сказали, на то, что все эти черты двигались решительно дальше вперед и вперед, чтобы эти собаки были чрезвычайно малореактивны на любые резкие громкие звуки, на резкие движения каких-нибудь людей, чтобы они были чрезвычайно спокойны, чрезвычайно дрессируемы, никогда не проявляли никакой агрессии ни на кого, да, и так далее, и так далее. Они превращаются в такой абсолютный пластилин, который запрограммирован ровно на ту задачу, которая нужна человеку, и эта эволюция, судя по всему, будет продолжаться.
Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим с Ильей Колмановским беседу на тему социального партнерства человека с животным.
Возвращаясь к волкам, о которых вы упомянули, точнее говоря, к диким животным, надо ли делать их менее агрессивными с помощью генетики, чтобы их сделать ближе к человеку, или лучше природу не трогать, она остается такой, какая она есть.
Я слышу ваш план, и мне кажется, я вижу будущее, при котором мы не останавливаемся на собаках. Почему бы нам не сделать точно такого же тигра или льва, да, или почему бы нам не сделать точно такого же кенгуру, головы землекопа, в зависимости от наших причуд.
Ну, стать частью природы. Они наши, мы их.
Мне очень интересно подглядеть вот в это, через окошко, которое вы сейчас так приоткрыли, вот в эту мечту. Здесь есть что-то очень глубокое. Несколько десятилетий назад эволюционные биологи сформулировали концепцию, что человек по своей природе биофил. Мы живем в цементном ящике. Немножко как ребенок из приюта, у которого даже нет своей тумбочки со своими вещами. Настолько обедненная наша среда по отношению с тем, на что нас готовила эволюция. Наша эволюция биологически остановилось, но это произошло совсем недавно, и человек имел в диете 200 видов животных и растений, был окружен огромным количеством разных живых существ. И многие эксперименты показывают, что если у вас есть две группы студентов, им предложено решать математическую задачу, и одни сидят в цементной коробке, а другие совершили 20-минутную прогулку на природе, то будет очень большая разница. Мозг человека, который окружен этой естественной средой, соображает лучше. А мы покупаем клеенку, на которой улыбающаяся корейская девушка, водопад и лес с красными листьями. Вот что угодно нужно вот этому несчастному, оказавшемуся в цементной коробке, ребенку саванны, для того, чтобы почувствовать себя в естественной среде. И я должен вам сказать, что вот я видел недавно в музее в Лондоне чучело первого волнистого попугайчика в викторианской Англии, и это большая заморская диковина откуда-то из южного полушария, да. А сегодня он стал совсем обычным, как кошка, да, или первые тропические рыбки, да. И я, видимо, биофил в Кубе, и я, видимо, совершенно одержим этим. И я помню, когда я был ребенком, был какой-то набор, скажем, тропических рыб, которые разводили. И я видел, как это менялось от десятилетия к десятилетию, как люди учились разводить все больше этих тропических рыб. Я очень люблю тропические растения и люблю их содержать. Ваша мечта, мне кажется, вполне невинной. Я сходу не могу придумать, сейчас обязательно придумают наши зрители, жесткие этические возражения на ваш план. Да, сделать такого тигра. Понятно, что мы ведем сейчас этот философский разговор.
Ну, наука-то генетика, она развивается.
У рождественского камина, в то время как чудовищными темпами гибнет планета. Да, ясно, что пока за время нашего разговора в мире вырубят тропический лес по площади, как футбольное поле. И дикие животные вымирают дикими темпами, простите за каламбур, из-за деятельности человека, из-за его хозяйственной деятельности. В частности, природное место обитания тех самых тигров и львов очень быстро сокращаются. Наши внуки не увидят в дикой природе ничего этого. Но я не вижу, кому мешают ваши идеи одновременно с тем, что мы наблюдаем эту катастрофу. Я не вижу, почему вам не завести себе
белого льва,
одомашненного кого-нибудь, да, геномодифицированного белого льва, у которого будет поведение кошки из вашего детства.
Многие слышали о попытке воскрешать вымершие виды. Вот насколько мы на самом деле далеки от этих идей, чтобы вернуть с помощью генетики, с помощью научных открытий тех же динозавров из мезозойской эры?
Вы неожиданно попадаете в очень больной нерв, потому что это главное холивар, да, главный холивар, как по-русски говорят, уходящего года в научных соцсетях. До вас донеслось эхо того обстоятельства, что 150 вполне выдающихся ученых под руководством, может быть, самых выдающихся современных генетиков в Америке, в месте, где гибнет сейчас довольно быстро государственное финансирование науки, оказались, как было 500 лет назад, под крылом у мецената, у герцога по фамилии Лам, который создает частную компанию Colossal, которая заявляет, что их цель – это воскрешение вымерших видов животных, таких как мамонт, дронт, огромный голубь с острова Маврикий, телоцин, сумчатый волк и других вымерших животных.
В кино, простите, лютый мы волк. Это в виде Годзиллы уже видели.
Да, но там не совсем воскрешение, там скорее роковые яйца, как у Булгакова, да, когда у вас возникает такой мутант.
Да.
Но здесь речь идет о том, что у них 200 миллионов инвестиций. И этот год показал, что это совершенно беззастенчивое шарлатанство, что это некоторый пиар такая завеса, которая призвана, ну, придать им обаяние и авторитетности. И в начале года они показали всем курчавых таких мышей, которые как бы немножко как мамонт. То есть я быстро расскажу бэкграунд. Идея состоит в том, что у нас действительно в компьютерах есть геномы мамонтов, геномы самых разных вымерших живых существ. И они говорили, что их план состоит в том, чтобы постепенно создавать череду поколений, скажем, у африканского слона. Сначала научиться делать ему ЭКО, слонят в пробирке, и подсаживать их матери. Потом сделать искусственную матку, как они говорят, инкубатор, что уже немножечко завиральная идея. Но дальше, пока у них будут эти слонята в пробирке, постепенно менять их гены и переписывать их в череде поколений так, чтобы постепенно они делались все больше похожими на мамонта. Попутно им предстояло бы делать много открытий, но пока что они показали всем мышей, у которых не было гена от мамонта, они были просто более длинноволосые, а потом они показали якобы воскрешенных так называемых ужасных волков. В Северной Америке водились такие крупные волки. Прообраз вот волков из романов Джорджа Мартина про «Игры престолов». И они показали миру вот этих белых волков. Когда их поймали за руку и спросили, собственно, почему они белые, им пришлось сказать, что они белые не потому, что им вживили ген вымершего волка, потому что они прочитали гены вымершего волка, наверное, они были белыми. Но эту модификацию современному волку они делать не стали, потому что это повредит его здоровью. Они сделали его белым другим способом. Внимание, они сказали, мы воскресили фенотип лютого волка. Критики сказали, что это как если бы вы взяли бы старого еврея, выцветили бы ему волосы, дали бы ему в руки скрипку и сказали бы, что вы воскресили фенотип Альберта Эйнштейна. Примерно такой уровень жульничества. При этом интересно, что попутно они делают, кажется, вполне серьезные открытия, связанные с их ремеслом, и публикуют довольно серьезные статьи не совсем про воскрешение животных, а про другие сферы генетики. Критики, в частности, говорят, да, что если вы создадите мамонтов, то все это никуда не годится, потому что куда же вы их выпустите? И они же не получили культурного багажа мамонтов. Да, мамонты – это животные с крупным мозгом, которые жили в череде поколений в своих группах. У них были некоторые культурные традиции, свое поведение, матриархии, знания, где искать корм. На это вот эти визионеры говорят, что мы выпустим их там, где сейчас стоит вечная мерзлота, чтобы они ели траву, и это положительно повлияет на климат. Дискуссия очень кипит. У меня нет для вас хороших новостей про воскрешение животных пока что, но смех смехом, при том, что, еще раз, это все очень уязвимо для критики, можно себе представить ситуацию, при которой какое-то время спустя они чуть-чуть продвинутся на этом пути. Может быть, они что-то нам покажут.
Ну, тут, наверное, стоит провести параллель, когда человечество создает новые виды оружия, занимаясь вот, научными разработками, то невольно это отражается и в нашей бытовой жизни, потому что эти научные разработки, они используются и для гражданской продукции.
Конверсия.
Конверсия, да. То есть, как бы делая одно, там, ядерное оружие, ты при этом параллельно делаешь новые открытия, и все это идет на пользу человечеству.
Да, так бывает. Когда есть какой-то проект, где большая конъюнктура и большие деньги, у него бывает какой-то спин-офф, да, какой-то выхлоп для...
Хочу немножко остановиться на потребительском отношении человека к животным. В одном из своих ваших материалов вы упомянули случай, когда 271 день человек прожил со свиной
почкой ГМО-свиньи.
Почкой ГМО-свиньи, года, да. И было грустно ему с этим расставаться. То есть, все-таки свинья – это домашнее животное. Все-таки потребительское отношение для продления жизни, оно останется, никуда не денется.
Ну, там, кажется, в день забивают 100 тысяч свиней. Биомасса нашего скота в 1000 раз больше, чем всех китов, львов и обезьян. И в этой биомассе свиньи занимают очень большую долю. Я думаю, что если части этих свиней удастся при этом послужить людям и дать им органы, я думаю, это спасение для человечества. Человечество стареет, и нам всем очень пригодятся органы на запчасти.
Ну, тут несколько мы становимся похожим на варваров. Во-первых, мы едим этих свиней, а еще используем их с почки для продления своей собственной жизни. Да,
мне хотелось бы услышать хотя бы один аргумент.
Это выглядит не очень хорошо, а с другой стороны...
Мне хотелось бы услышать хотя бы один аргумент. Действительно, это так. Но чем отличается судьба такой свиньи, если она полностью была отправлена на сосиски? Или она была отправлена полностью на сосиски, минус почка, которую пересадили человеку. Я в точности не вижу, чем хуже ее жизнь. Но я знаю, что с вами согласятся очень многие, потому что как только возникло самые ранние упоминания об этой технологии, защитники прав животных были возмущены.
Ну, хорошо, если свинью определить к... Ну, скажем, это не друг человека, в отличие от лошади и собаки, то тут, конечно, отношение будет иное, потому что очень часто...
В чем в точности разница между лошадью и коровой? Я вегетарианец, я до конца не понимаю, как люди так легко проводят эту разницу. Мне не очень хочется есть коров тоже, но я совершенно не против, когда другие люди едят коров, и я не понимаю, почему бы им не есть лошадей тоже, я не вижу большой разницы.
Вопрос как к вегетарианцу. Реально ли, что к 2050 году не будет необходимости разводить животных, потому что появится искусственное мясо?
Ну, вот мы ждем, потому что...
Вы тогда будете есть мясо?
Это не исключено. Это не исключено. Это зависит от того, будет ли в нем холестерин. У меня плохая генетика, к сожалению, в этом смысле. Но мы ждем, когда лабораторное мясо станет доступным. В прошлом году оно стало доступным в Великобритании в виде таких маленьких кусочков для дрессировки собаки. Можно себе это представить. При создании этого мяса пострадал один куриный эмбрион 15 лет назад, и с тех пор в реакторе выращиваются эти наггетсы.
То есть альтернатива будет?
Потенциально.
Вы не первый раз в Риге, и у вас вчера была большая лекция, полный зал. Я отметил бы, что кроме взрослых было много детей.
Да, это было большой неожиданностью.
Вот расскажите, что такое вы рассказали, что это было интересно и старшему, и младшему поколению?
Эти дети просто снесли нас со сцены. Это взрослое шоу, которое мы делаем вместе с моим другом и бывшим химиком, но бывших ученых не бывает, но больше всего он известен как выдающийся повар и омнивор, он всеяден, Иван Шишкин из Гамбурга. И мы теперь посещаем разные города, и в этом году тоже будет много встреч, ближайшая в Варшаве, где я читаю такие мини-лекции про мясо, разные вещи, которые просила передать Всемирная организация здравоохранения, которая не считает, что она убедит людей не есть мясо. Но идея состоит в том, чтобы снизить вред, программы снижения вреда. И Иван тоже говорит, что при том, что он очень любит качественный стейк, его семья ест стейки раз в квартал. Потому что идея Ивана, идея этой встречи в том, что превратить это как для обезьян, которые иногда ловят и убивают других мелких млекопитающих, превратить это в особое событие для всей семьи. Это особое торжество, особое единение. Это должно быть...
По праздникам.
Да, это должно быть малодоступным и очень каким-то внимательно употребимым продуктом. Ученые считают, что это важно для здоровья планеты, потому что производство еды в целом отвечает за выброс... треть всех выбросов парниковых газов, которые ведут к изменению климата и вымиранию всей жизни на Земле, которую мы сейчас наблюдаем. Производство мяса занимает примерно половину в этих выбросах. Это очень грязное производство. И это очень быстрый и простой способ получить очень много калорий. А врачи хотят, чтобы мы получали их поменьше и тратили бы побольше.
Свободный разговор. Мы продолжим тему социального партнерства с животным миром во второй части нашей беседы через неделю. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.